Все умолкли, притихли. И в этой тишине пронеслось что-то жуткое, как будто все вдруг смутно почувствовали, что делают то, чего не должно делать. Все ниже, все чернее опускалось небо, покрытое тучами, все ярче вспыхивали голубые зорницы или безгромные молнии. И казалось, что в этих вспышках на темном небе отражаются точно такие же вспышки голубоватого пламени на жертвеннике, все еще горевшем перед подножием статуи. Или что в самом этом темном небе, как в опрокинутой чаше исполинского жертвенника, скрыто за тучами, как за черными углями, голубое пламя, и порой, вырываясь оттуда, вспыхивает молния. И пламя небес, и пламя жертвенника, отвечая друг другу, как будто вели разговор о грозной, неведомой людям, но уже на земле и на небе, совершающейся тайне. Царевич, сидевший недалеко от статуи, в первый раз взглянул на нее пристально, после чтения курантных выдержек, и белое голое тело богини показалось ему таким знакомым, как будто он уже где-то видел его, и даже больше, чем видел, как будто этот девственный изгиб спины и эти ямочки у плеч снились ему в самых грешных, страстных, тайных снах, которых он перед самим собой стыдился. Вдруг вспомнил, что точно такой же изгиб спины, точно такие же ямочки плеч он видел на теле своей любовницы, дворовой девки, Ефросиньи. Голова у него кружилась, должно быть, от вина, от жары, от духоты и от всего этого чудовищного праздника, похожего на бред. Он еще раз взглянул на статуи, и это белое голое тело в двойном освещении от красных дымных плошек иллюминации и от голубого пламени на треножнике показалось ему таким живым, страшным и соблазнительным, что он потупил глаза. Неужели и ему, как Аврамову, богиня Венус когда-нибудь явится ужасающим и отвратительным оборотнем, дворовую девкою Афроською? Он сотворил мысленно крестное знамение. Не диво, что эллины, закона христианского не знавшие, поклонялись идолам бездушным, возобновил Федоска прерванную чтением беседу. А диво то, что мы, христиане, истинного иконопочитания не разумея, поклоняемся иконам суще как идолам. Начался один из тех разговоров, которые так любил Петр, о всяких ложных чудесах и знамениях, о плутовстве монахов, кликуш, бесноватых, юродивых, о бабьих баснях и мужичьих забабонах длинных бород, то есть о суевериях русских попов. Еще раз должен был прослушать Алексей все эти давно известные опостылевшие рассказы о привезенной монахами из Иерусалима в дар Екатерине Алексеевне нетленной будто бы и на огне не горевшей сорочки Пресвятой Богородицы, которая по исследованию оказалась сотканной из волокон особой несгораемой ткани, амианта, о натуральных мощах лифлянской девицы фон Грот. Кожа этих мощей была подобно выделана, натянутой свиной, и, будучи пальцем вдавлена, расправлялась весьма упруго. О других поддельных из слоновой кости мощах, которые Петр велел отправить в новоучрежденную петербургскую кунсткамеру как памятник суперстиции, суеверию, ныне уже духовных тщанием истребляемой. Да, много-много в церкви российской о чудесах наплутано, как будто сокрушенно, а на самом деле злорадно заключил Федоска и упомянул о последнем ложном чуде. В одной бедной церкви на петербургской стороне объявилась икона Божьей Матери, которая источала слезы, предрекая будто бы великие бедствия и даже конечное разорение новому городу. Петр, услышав об этом от Федоски, немедленно поехал в ту церковь, осмотрел икону и обнаружил обман. Это случилось недавно. В кунсткамеру не успели еще отправить икону, и она пока хранилась у государя в летнем дворце в небольшом голландском домике, тут же в саду, в двух шагах от галереи, на углу Невы и Фонтанной. Царь, желая показать ее собеседникам, велел одному из денщиков принести икону. Когда посланный вернулся, Петр встал из-за стола, вышел на небольшую площадку перед статуей Венус, где было просторнее, прислонился спиной к мраморному подножию и, держа в руках образ, начал подробно и тщательно объяснять плутовскую механику. Все окружили его точно так же, теснясь, приподнимаясь на цыпочки, с любопытством заглядывая друг другу через плечи и головы, как давеча, когда откупывали ящик со статуей. Федоска держал свечу. Икона была древняя. Лик темный, почти черный. Только большие, скорбные, будто немного припухшие от слез, глаза смотрели, как живые. Царевич с детства любил и чтил этот образ Божией Матери всех скорбящих радости. Петр снял серебряную, сыпанную драгоценными каменьями ризу, которая едва держалась, потому что была уже оторвана при первом осмотре. Потом отвинтил новые медные винтики, которыми прикреплялась к исподней стороне иконы тоже новая липовая дощечка. Посередине вставлена была в нее другая, меньшая, она свободно ходила на пружинке, уступая и вдавливаясь под самым легким наживом руки. Сняв обе дощечки, он показал две лунки, выдолбленные в дереве против глаз Богоматери. Грецкие губочки, напитанные водою, клались в эти лунки, и вода просачивалась сквозь едва заметные просверленные в глазах дырочки, образуя капли, похожие на слезы. Для большей ясности Петр тут же сделал опыт, помочил водой губочки, вложил их в лунки, надавил дощечку, и слезы потекли. «Вот источник чудотворных слез», — сказал Петр. «Нехитрая механика». Лицо его было спокойно, будто объяснял он любопытную игру натуры или другую диковинку в кунсткамере. «Да, много наплутано», — повторил Федоска с тихой усмешкой. Все молчали. Кто-то глухо простонал, должно быть, пьяный, во сне. Кто-то хихикнул так странно и неожиданно, что на него оглянулись почти с испугом. Алексей давно порывался уйти, но оцепенение нашло на него, как в бреду, когда человек порывается бежать, и ноги не двигаются, хочет крикнуть, и голоса нет. В этом оцепенении стоял он и смотрел, как Федоска держит свечу, как по дереву иконы проворно копошатся, шевелятся ловкие руки Петра, как слезы текут по скорбному лику, а над всем белеет голое, страшное и соблазнительное тело Венус. Он смотрел, и тоска, подобная смертельной тошноте, подступала к сердцу его, сжимала горло. Ему казалось, что это никогда не кончится, что это все было, есть и будет в вечности. Вдруг ослепляющая молния сверкнула, как будто разверзлась над головой их огненная бездна. И сквозь стеклянный купол облил мраморную статую нестерпимый белый, белее солнца, пламенеющий свет. Почти в то же мгновение раздался короткий, но такой оглушительный треск, как будто свод неба распался и рушился. Наступила тьма, после блеска молнии непроницаемо черная, как тьма подземелья. И тотчас в этой черноте завыла, засвистела, загрохотала буря с вихрем, подобным урагану, с хлещущим дождем и градом. В галерее все смешалось. Слышались пронзительные визги женщин. Одна из них в припадке кликала и плакала, точно смеялась. Обезумевшие люди бежали, сами не зная куда, сталкивались, падали, давили друг друга. Кто-то вопил отчаянным воплем: «Никола Чудотворец, Пресвятая Матерь Богородица, помилуй!» Петр, выронив икону из рук, бросился отыскивать царицу. Пламя опрокинутого треножника, потухая, вспыхнуло в последний раз огромным, раздвоенным, как жало змеи, голубым языком, и озарило лицо богини. Среди бури, мрака и ужаса оно одно было спокойно. Кто-то наступил на икону. Алексей, наклонившийся, чтобы поднять ее, услышал, как дерево хрустнуло. Икона раскололась пополам. Книга вторая. Антихрист. Глава первая. Древян гроб сосновен, ради меня строен, буду в нем лежать и трубно гласа ждать. То была песня раскольников, гробополагателей. Через 7000 лет от создания мира, говорили они, второе пришествие Христово будет, а ежели не будет, то мы и самое Евангелие сожжем. Прочим же книгам и верить нечего. И покидали дома, земли, скот, имущество. Каждую ночь входили в поля и леса. Одевались в чистые белые рубахи саваны, ложились в долбленные из цельного дерева гробы и сами себя, отпевая с минуты на минуту, ожидая трубного гласа, встречали Христа. Против мыса, образуемого Невою и Малую Невкую, в самом широком месте реки у гагаринских пеньковых буянов среди других плотов, барок, стругов и карбусов, стояли дубовые плоты царевича Алексея, сплавленные из Нижегородского края в Петербург для Адмиралтейской верфи.